Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на ваших любимых волнах Латвийского радио 4. Наши подписчики в сети YouTube также вас приветствуют. На прошлой неделе вы были просто очень активны. Конечно, цикл «Не договорили» оставил такое на вас впечатление. И на этой неделе этот цикл тоже продолжится. Но сегодня у нас гость. Создатель Twitter-конвоя, занимающийся отправкой пожертвованных жителями Латвии автомобилей в Украину, обладатель титула «Человека Европы» в Латвии 2022 года, а ныне депутат Европарламента, представляю Рейнис Познякс. Здравствуйте, Лабден.
Лабден.
Добрый день.
Хелена, спасибо, что ты пришла. Без тебя было бы сложнее нам переводить. Но спасибо Хелене, которая будет переводить господина Познякса с латышского на русский язык. Вопросы ваши присылайте на телефон 28040424. Наши постоянные слушатели уже знают, куда слать вопросы. lr4.lv, кнопочка «Написать в студию». Ну, поскольку у господина Познякса, конечно, есть такая направленность, связанная с Украиной. В общем-то, наверное, если бы не это, ну, неизвестно, попали бы в Европарламент. Вы сами-то понимаете это?
Очень хорошо понимаю. Определенно, я бы так далеко не дошел, не попал.
Ну,
да, конечно.
Так, нет худа без добра, так говорят. Но знаете, вот такой главный вопрос у меня был все-таки. Зачем вам нужен был Европарламент? Ну, понятно, хорошая зарплата. Все понимают, и, как говорили уже там политологи у нас были, они говорят, ну туда идут люди, которые в Латвии вот уже достигли каких-то политических успехов, и туда идут за хорошей зарплатой, для того, чтобы пенсия была. Вы молодой, у вас было дело такое важное, социальное. Зачем?
Во-первых, это до сих пор есть, если мы говорим о Twitter-конвое, и это никак не повлияет на это, совсем наоборот. Как вы упоминали, зарплата хорошая, и можно позволить себе, наконец, стать пожертвователем на все это мероприятие. Но главная причина заключается в том, что в начале года, ну, мне предложили выдвинуть кандидатуру на выборах, и я фактически испугался того, что поддержка уменьшается, и что я однажды пойму, что я больше ничего не могу делать, люди не жертвуют средства, и единственное, что я смогу сделать, это жаловаться в интернете. И да, про Европарламент, это правда, не только в Латвии, но и во многих странах Европы до сих пор на это смотрят как на такой политический пансионат, когда люди завершили свою местную политическую карьеру и едут в Европу. Но это достаточно стремительно меняется, и влияние Европейского парламента постепенно растет, и мне кажется, эти 5 лет очень важны для Европы в целом. И, Бог даст, мы сможем через 5 лет вернуться к тому, что в Европарламенте можно хорошо проводить пожилой возраст.
Да, то есть я понимаю, вы и шли для того, чтобы эту хорошую зарплату получать и уже отчислять какие-то деньги с нее для Twitter.com. Вы уже это сделали, да?
Я.
Да. Вы уже. А еще что? Какая-то политическая цель? То есть, условно говоря, голос Латвии всегда звучал громко в плане защиты Украины, да, по сравнению, скажем, с Венгрией, Португалией, там еще какими-то странами. У вас есть цель каким-то образом, ну, постоянно напоминать об этом? Есть ли какая-то возможность это делать?
Ну, протамс, бет...
Конечно. Но дело не только в Украине. Это война в целом выделила слабые места Европы, которые достаточно значительны. Это и военная способность, в том числе и военная независимость от третьих сторон, и технологическая зависимость. Мы говорим об энергии, возобновляемой энергии, и все технологии в основном сейчас производятся в Китае. Когда-то Германия была крупнейшим производителем солнечных панелей, но сейчас это уже не так. И поэтому Европа достаточно существенно теряет конкурентоспособность в мировом масштабе. И внутри самой Европы наш регион, приграничный, тоже теряет конкурентоспособность в Европе. Именно из-за этой угрозы. И есть вещи, о которых я хочу говорить. И, конечно, может быть, у Европарламента нет такого прямого влияния. Что мы можем сделать? Мы можем говорить о проблемах, мы можем лоббировать их в Евросовете, в Еврокомиссии, обращать на это внимание и требовать, чтобы те, кто принимает решения, это Европейский совет и Европейская комиссия, чтобы они решали эти вопросы.
Да, и у меня есть те комиссии, в которых вы находитесь, но почему тогда вы приняли решение не пойти в Европейскую народную партию, которая является центристской, которая, в общем-то, наверное, от нее больше зависит принятие решений. Вы пошли в другую партию. Не партия, а объединение, да? Почему? И есть ли тут какая-то связь с Латвией в том плане, что вы стартовали от объединенного списка и вначале планировали идти вот эту вот Европейскую народную партию, но потом вы передумали и пошли в другую. То есть есть ли связь с Латвией, что в Латвии в нашем Сейме объединенный список ушел с позиции, да, с коалицией, и вы таким образом повторили этот шаг в Европе?
Нет, это не имеет никакой прямой связи с латвийской политикой. У нас сложилось хорошее сотрудничество с господином Зиле. Но чем больше времени проходит, тем больше я понимаю, что сделал правильный выбор. Конечно же, эти позиции, роль оппозиции, оппозиции не так выражены в Европарламенте, как это происходит в Латвии. И вот эта консервативная группа, она меньше, и поэтому у меня больше возможности получить какие-то должности, позиции,
конкуренция там
которые
больше,
позволяют,
да,
оказывать влияние. ЭПБ — это огромная организация с очень, может быть, карьерным, профессиональным политикам хочется занимать важные должности, но я, честно говоря, не хочу 15 лет там заниматься карьерой в Европе. Я хочу сделать то, что я хочу, могу сделать максимум за эти 5 лет. И этот выбор дает мне больше возможностей.
Я понимаю, один из последних ваших выступлений, я посмотрела 16 октября, ваше выступление, я так понимаю, на Дрошбас он Асар Зибасак, Апакш комиссия, может быть, вы поправьте меня. Вы как будто хотите для стран, которые находятся рядом с Россией, Украина, Россия, и Белоруссия, а вы вот такая есть ваше обращение, вы хотите специального как будто фонда, как будто статуса для того, чтобы они были лучше защищены от российской агрессии. Что это значит практически?
Не столько от российской агрессии, хотя это тоже является проблемой и показывает на всю эту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Эта группа, о которой я говорю, мы сейчас создаем такую неформальную группу, которая называется Eastern Frontline, с такой мыслью собрать депутатов приграничных стран, и в результате присоединились 44 депутата из 13 разных стран, не только приграничных стран. И сейчас мы попытаемся сделать эту группу официальной, интергруппой, и в Европарламенте. И это может быть не столько связано с военными вещами, сколько с экономическими проблемами, потому что, как я уже говорил, приграничные страны теряют свою конкурентоспособность в Европе, потому что инвесторы не хотят инвестировать в регионы, находящиеся под угрозой, где непонятно, что будет через 10 лет. И есть различные механизмы, которые Европа может предлагать. Это не всегда означает, что нужно давать деньги. Нет, это механизмы гарантии, как, например, в Украине. Есть определенное страхование. Если что-то происходит с объектом, прилетает ракета, это все компенсируется. Инвестиции компенсируют.
Это какие-то далеко идущие планы? То есть как вы намерены действовать? Кого привлекать для того, чтобы вы были услышаны? Ну, и есть ли какое-то понимание, что да, это надо, либо эти страны, ну вот есть исторически, они там были, значит, как-то приспособились?
Ну,
да, в свое время, когда из Евросоюза вышла Великобритания, то для приграничных стран был создан фонд в 5 миллиардов, чтобы компенсировать эти изменения. И таким же образом это все может работать в этом случае. Потому что этот регион, он может быть немного более рискован, чем Южная или Средняя Европа, Центральная Европа. Там, конечно, есть свои проблемы, но даже и построение границы, на что Евросоюз не был готов выделять деньги. Они были готовы финансировать какие-то инфраструктуры, камеры, квадроциклы покупать, но не строить этот забор. И сейчас это тоже уже меняется. И Евросоюз выделяет средства на этот забор. Это актуально для разных стран, в том числе и для Финляндии. У них самая длинная граница. И все эти вопросы необходимо таким образом решать. То же самое касается и развития военной промышленности. Конечно, огромные эти гиганты в Евросоюзе, Франция, Германия очень направлены на эти дополнительные расходы, но нам необходимо добиться, чтобы промышленность и по этой стороне Сувалкского коридора развивалась, чтобы это могло как-то компенсировать или стимулировать экономику.
Да, потому что вы входите в этот дружба Сунасер, Зибас Апакшко комитея, и вы перед выборами сказали, что да, европейские политики как-то слишком медленно двигаются и начинают привыкать к войне, до сих пор не могут ни снарядов достаточно произвести, ни свою военную индустрию развивать. Думаю, что надо им там добавить чувство реальности. Вы добавили?
Стараюсь. Сейчас очень сложный период в том смысле, что новый парламент, новые комиссары и старые уже ушли, новых еще нет. И поэтому есть такая ситуация ожидания. На этой неделе как раз начинается опрос новых кандидатов. И когда будет утвержден состав всех комиссаров, тогда мы сможем начать реально работать. Но на самом деле это то время, когда можно встречаться, очень часто встречаться неформально с людьми и говорить обо всех этих вещах, объяснять все это.
Но вы были в Украине много раз, и вы это видели своими глазами. Одно дело, когда человек едет, это все видит. У него совершенно другое ощущение. Вот многие ли там были те, которых вы пытаетесь убедить? Или они смотрят в Украину через экран телевизора или через какие-то съемки? Это совершенно другое.
Ну, ты что?
Совершенно верно. В этом и заключается проблема. Есть те, кто ездил, но и эти, знаете, официальные визиты, они очень, как бы это сказать, они тоже оторваны от реальности. Поэтому важно ездить, рассказывать. И поэтому я сам периодически ездил и продолжаю ездить. Но чтобы не терять это чувство реальности, связь с реальностью, это важно.
Вопрос от нашего слушателя уже пришел. 28040424. Да, задавайте вопросы. Реннис, добрый день, пишет наш слушатель. Насколько в Европе, по вашему ощущению, есть охлаждение к украинской теме? Такой вопрос. Да, то есть я бы сказала, да, многие говорят об усталости, еще о чем-то. Мы, наверное, тоже будем об этом сейчас говорить, да.
Я бы не сказал, что есть охлаждение. Эта тема до сих пор является темой номер один. Они все говорят. Но получается, что люди привыкли, что это нормально, нет никакой спешки. И об этом я все время говорю, что вот эти все резолюции в этих разговорах. Все говорят, что будем с Украиной столько, сколько понадобится, но это нужно менять, и нужно быть так много, сколько понадобится вместе с Украиной. есть эта вот привычность этой ситуации. Я смотрю, что много мероприятий устраивают в парламенте для поддержки Украины, но это уже становится обыденностью. Уже ничего особенного уже.
А что вы ждете? Что бы вы хотели получить? Потому что, ну, Зеленский, по-моему, приезжал в Брюссель как раз со своим планом победы, да? Во-первых, как к нему отнеслись ваши коллеги? И, во-вторых, вы бы что хотели увидеть?
Я хотел бы, чтобы это мышление в Европе изменилось от столько, сколько нужно по продолжительности, на столько, сколько нужно по количеству. И это означает работа, когда нужно капать, нужно говорить. Но это не то, что зависит от Европарламента. К сожалению, я уже говорил, что возможности ограничены. Но то, что мы делаем, мы... действуем на нервы тем, кто принимает решения в Еврокомиссии, Европарламенте, Евросовете.
Им надо действовать на нервы. Они устали?
Не знаю.
Привыкли. Я бы не сказал устали, привыкли.
Вы бы как видели, какие повороты, по крайней мере, в том поле, в котором вы работаете, могли бы все-таки помочь Украине? Вы недавно, я тут дополню, вы тут недавно встречались с Палатой лордов, да? И там один из пунктов был как раз то, чтобы убедить, я не знаю, Британию, чтобы они разрешили, например, эти ракеты дальности, да? Но они пока осторожничают. Многие называют это трусостью, другие называют это аккуратностью, они не хотят там эскалировать конфликт. Вы как этот вопрос видите?
Ну, там кадруна...
Когда разговариваешь с военными, все называют эту ситуацию абсурдной, что нет разрешения на использование оружия так, как его нужно использовать. Политики упоминают эскалацию и Третью мировую войну, но когда задаешь вопрос, а что такое эскалация, как вы себе представляете, что будет, никто не отвечает. Ну, мне кажется, что все красные линии уже были пройдены и со стороны России, украинские силы. Ну, что будет эскалацией? И эксперты говорят, что у России сейчас нет такой мощности, чтобы... Ну, мы опять же подходим к ядерной угрозе. Это может еще быть войска... настоящая причина, почему, чего именно бояться.
Еще войска все-таки 10 тысяч человек из Северной Кореи, но все-таки вопросы ресурсов человеческих важны. Оружие действительно можно поставить, а кто будет воевать? Вот в окопах сидеть.
Ну, там проблема.
В этом и проблема, что оружия нет. Было бы оружие, были бы люди, будут и люди. Я понимаю, что украинцы не рвутся идти на фронт, зная, что ничего нет, что всего не хватает. Но я уверен, что если бы было ощущение, что дадут оружие столько, сколько нужно, то не будет проблем и на украинской стороне мобилизировать людей.
Мы про Америку немножко позже поговорим. Да, там последние поставки, по-моему, оружия реального было мало. Во-первых, Европейский парламент дал разрешение на то, чтобы ракеты дальней давности...
Он просил разрешить.
Что это значит? Это может повлиять на решение стран, как вам кажется?
Ну, мы с царом.
Мы надеемся, конечно. Государства решают самостоятельно, но, к сожалению, то, что вот может делать Европарламент, регулярно просить, спрашивать, но, к сожалению, это все на данный момент, что мы можем сделать в этом отношении.
А что и вам Европейская палата лордов ответила, когда вы это попросили? Какая была реакция?
Что ведутся дискуссии.
Это такой, как вы видите, такой ответ? Ну, это такое дипломатическое «отстаньте, мы подумаем» или что?
Ну, ту там.
Близко к этому. Потому что у них есть проблемы сейчас во внутренней политике, новое правительство, и как раз представляет новый бюджет. И, наверное, это является причиной, по которой приоритетом является внутренняя политика.
А вы не думаете, что это требование, но это как будто снизу люди, которые живут в стране, и политики просто смотрят настроение общества, что люди не хотят. Это где-то война там, это не наша. Давайте у нас будет мир, хотя бы у нас. Вот такого нету. Никто не хочет в свою стране войну, беду.
Ну, продам скирдаль, собедри.
Конечно, есть часть общества, которая так считает, и у нас есть такие люди. Но мне кажется, что история показывает, что если вы выберете, как Черчилль говорит, выберите стыд, получите и войну, и стыд.
Когда вы последний раз были в Украине?
Августа.
В августе.
Что говорят ваши друзья там? Я уверена, у вас есть там, я посмотрела ваши социальные сети, вы постоянно фотографируетесь с местными людьми, которые тоже такие же активисты. Как они на это все смотрят? Они ждут более решительных действий, они разочарованы, они все-таки верят в то, что ну, кто-то... Потому что сами они себе до конца помочь не могут без какой-то помощи. Но что будет с Украиной?
Все будет хорошо с Украиной. Конечно, есть определенное разочарование в политике, потому что из всей той помощи, которая уже была обещана, значительная часть задерживается, не говоря уже о том, чтобы дать что-то дополнительно. То, что было обещано, еще не было дано до конца. И, конечно... Украинцам это больно, потому что они платят за это огромную цену, они платят за это своими жизнями, но я не чувствую никакого пораженческого настроения. Скорее всего, что они сделают? Они будут производить сами ракеты, дроны, у них огромный потенциал все это сделать. Как мы знаем, что ракетостроение в Советском Союзе было в Украине, и этот потенциал до сих пор есть, и что сейчас особенно болезненно, что летят эти ракеты, которые они когда-то отдали России. Но я достаточно уверен, что украинцы сильный творческий народ, они найдут выход. И я верю, что и Запад возьмет себя в руки и начнет поддерживать настолько, насколько нужно.
Пока таких сигналов я прям четких не вижу. Посмотрела даже наоборот, на 25-й год идет сокращение финансирования. Я не знаю, может быть, выборы президента что-то там Америки изменят. Вот, кстати, по поводу этого. Видите ли вы какие-то опасения в Европейском Союзе? Как, знаете, по-простому скажу, придет Трамп, у нас тут все изменится. И даже вам зачитаю вчерашнее сообщение Орбана. Орбан это... Так, сейчас. Европа... премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Евросоюз будет вынужден изменить отношение к войне в Украине. Цитата. «Мы в Европе должны осознать, что если в Америке будет президент, выступающий за мир, в чем я не только уверен, но и трактую цифры именно так, если произойдет то, чего мы ожидаем, то Америка станет сторонником мира». То есть вопрос, конечно, тоже, что такое сторонник мира. «И Европа останется, не сможет оставаться сторонником войны». То есть очень интересная такая фраза, что как будто Европа сторонник мира, Америка сторонник мира, а Европа сторонник войны сегодня. И как вы это видите? Как цитату можно как-то расшифровать?
Господин Орбан, мастер пропагандировать неправильные вещи громкими лозунгами. Все за мир, Европа за мир, но вопрос, за какую цену и на каких условиях, вряд ли господин Орбан был бы готов отдать половину своей страны кому-то, кто готов будет ее взять во имя мира. Так что это такая пропаганда в интересах Кремля, как мне кажется.
Как относятся к Орбану сейчас в Европарламенте? Какое отношение? У нас был господин Криштапанс, который как раз вступил в эту новую фракцию, да, но при этом он хотел сначала подать вот в ту фракцию, в которой вы находитесь, но ему, как он сказал, отказали по каким-то причинам, да, не дружите вы там между собой, евродепутаты.
Не, ну так и не дружим.
Ну, не то чтобы не дружим, у нас нормальные отношения. и сотрудничаем по возможности. Но что касается господина Орбана, видите ли, он очень умелый манипулятор, и есть те вещи, которые он защищает, они популярны в других странах Евросоюза, и то, что касается ограничения миграции и суверенитета государств, и тогда он фактически себе противоречит, он защищает суверенитет государства и при этом хочет говорить другой стране, что эта страна должна третьей стране отдавать. И этот фактор, это дружба с Кремлем и защита интересов Кремля, это то, что ставит его за пределы круга желаемых партнеров.
Вы сказали, что хорошо, что у нас в этот раз от Латвии нет таких, ну, залетных птичек, да? Но вы имели в виду
штанок. Голуби мира.
Голуби мира. А вот Орбан, ну, не голубь мира?
Совершенно верно, да. Именно так. И он не единственный.
А сколько таких? Их не становится больше, чтобы, скажем, уже больше влиять на решение?
Конечно, и они еще и очень громкие, агрессивные. И интересно наблюдать, что, несмотря на то, что они из разных стран, они говорят слово в слово, одинаковые фразы.
То есть их обучили как-то там, да?
Не знаю. Но такое впечатление возникает, знаете. Конечно, бывает, что великие умы мыслят одинаково, но говорят они одинаковыми фразами, с одинаковыми установками, и степень мобилизации у них такова, что она заставляет думать, что это скоординировано в той или иной степени.
И то есть там какое-то расследование может быть по этому поводу, или вряд ли, или там демократия вот прям в идеальном варианте?
Да, такая демократия, может быть, это хорошо. Мы же все-таки не при диктатуре живем, есть право у людей на разные мнения.
Вот насчет, кстати, защиты суверенных государств, я так понимаю, что это, да, господин Орбан, он против там мигрантов, но и ваше объединение, в общем-то, не сказать, что оно за того такое, знаете, распахнем двери, давайте всех позовем.
Да, да, конечно. Да,
что сейчас происходит в этом плане в Европе? Какая позиция ваша? Да, вот.
Это очень актуальная тема, и это то, о чем я говорю, что по некоторым вопросам у господина Орбана большая поддержка в Европе, например, по вопросам ограничения миграции. И мы тоже считаем, что нужно защищать границы, потому что это большая проблема во многих странах. И тема становится все более актуальной, и давление достаточно значительное, что нужно изменить и пересмотреть политику.
Потому что в Латвии уже тоже поднялись эти волны. Я не знаю, вы, наверное, тоже следите за латвийскими событиями, что вот надо сейчас этим людям, которые болт-волт, проходить медкомиссию, учить латышский язык. До сих пор они жили какой-то своей обособленной общиной. Ну а где здесь, в общем-то, проблема?
Случай Латвии вообще интересен. Никто до конца не может сказать, определить, откуда внезапно мы видим такие картины на улицах Риги. Кто это, студенты, еще кто-то. И с этим надо что-то делать. Хотя в случае Латвии они, по крайней мере, работают, эти люди. Но мне рассказывали комичную ситуацию. Есть коллега в Европарламенте, он 12 лет работал в Брюсселе, и он из Канады сам. Он шел сейчас, 12 лет проработав в Брюсселе, он шел сдавать экзамен на гражданство, и бумаги выдает самоуправление. И он пошел туда, и ему чиновник говорит: «О, Джейсон, мы вас заметили». Он сначала испугался, почему его заметили. А потом, когда ему дали документы, у него спросили, он спросил: «Почему, как вы меня знаете?» Ему сказали: «Ты единственный из тех, кто получил гражданство, кто работает».
Остальные
выходили. Да, конечно, живут на социальные пособия. И не рвутся на работу.
А в Европе этот вопрос сейчас будет актуален. Его будут рассматривать. В какую сторону, как вам думается? куда идут настроения?
Я думаю, в сторону ограничений. И все это постепенно начинают понимать, что необходимо защищать границы. И мне тоже кажется, что права человека, конечно же, это хорошо, но я считаю, что мои дети тоже имеют право чувствовать себя безопасно в своей стране. Но, к сожалению, этого нельзя сказать о большинстве стран Европы, где большой отдельный вес мигрантов.
В Латвии пока безопасно, на ваш взгляд? Вы не знаете статистику?
Где но уже мы начинаем беспокоиться.
А почему вы беспокоитесь? Просто вас пугает вид этих людей или что?
Нет, меня не пугает их вид. Меня пугает прогрессия, с которой увеличивается количество таких людей.
А разве культурное многообразие, национальное многообразие – это не ценность любой страны?
Это хорошо, но, как бы это сказать, все должно быть в равновесии.
То есть должна быть какой-то квоты, да? То есть не больше стольки-то процентов.
Видите ли, мы очень маленькая нация. И не одна. Мы должны себя защищать особенно.
Для Латвии вы какую проблему, уже будучи в Европе, видите? Вы следите вообще за латвийской историей, за латвийской ситуацией, за латвийскими проблемами? Либо вы уже так погрузились в европейские, что...
Нет, я слежу, и это может быть один из выводов. Очень много проблем здесь, в которых мы виним Европу, но на самом деле сами в этом виноваты.
Например, Rail Baltica.
Бюрократия. Например, Rail Baltica. Мы, Европа может дать огромные деньги, но понятно, что мы не можем все довести этот процесс до конца разумно. По крайней мере, так выглядит сейчас. И наша неспособность осваивать европейские средства в ряде проектов. Деньги есть, но мы не умеем.
Уже сколько у нас европейские фонды длятся? Мы уже должны были быстро научиться, по идее, да? Угу.
Да. Совершенно верно, да. И освоение европейских денег стало профессией как таковой. Не так, чтобы мы брали эти деньги и использовали целенаправленно. Мы просто осваиваем.
Вот сегодня читаю, как раз Банк Латвии выпустил доклад, в котором написано, что несмотря на войну, Латвия до сих пор экспортирует довольно много денег, товаров и услуг в России. С одной стороны, мы как бы эти деньги у России забираем, это не так страшно, да, но импорт достаточно большой. Плюс еще обход санкций. Это огромная проблема, я понимаю, для всего Европейского Союза, когда у Казахстана и Узбекистана идет вот наверх эти торговые обороты. Что по этому поводу говорит Европа? По крайней мере, мы отказались от газа. В свое время Европа это не сделала до конца. То есть что? Готова платить агрессору?
Очень много лицемерия, к сожалению, в этих вопросах. Скажем, экспорт товаров в Казахстан. И если взять тот же самый теневой флот, в которых очень много
недавно,
в морях,
да,
океанах. Да,
скажите, может быть, не все радиослушатели понимают, о чем копаешь, что такое теневой флот.
Чем глубже копаешь, тем ужаснее. Теневой флот – это, как мы знаем, что есть потолок $60 за баррель нефти для России. И как только идет наверх цена на нефть, они продают эту нефть нелегально. И есть ряд судов из разных источников, указано от 400 до 1000 таких судов, потому что то, что происходит, когда цены начинают расти, вы купили все эти старые суда, которые уже наполовину проржавели, но еще держатся на воде, и продают эту нефть. Журналисты могут найти, где плавают эти суда, где перекачивают нефть, в основном везут в Индию, там ее перерабатывают. И как вам кажется, кто ее импортирует после этого? Кто эти нефтепродукты потом импортирует? Евросоюз, конечно же, Евросоюз. Потому что в тот момент это больше не российская нефть, она была переработана. Переработана в Индии. И этот след гасится, запутывается. И никто особенно не рвется решать эту проблему. Великобритания, американцы что-то делают, пытаются идентифицировать и наложить санкции на такие суда. Но Евросоюз большого рвения в этом отношении не проявляет.
Насколько я знаю, Ренис, вроде бы в Евросоюзе какое-то время был организован специальный комитет по вопросу обхода санкций. Вроде бы, насколько я помню. Да. Но он как раз должен заниматься такими вопросами и поднимать это на самом высоком уровне. Он вообще работает?
Он работает, но я думаю, что там очень мало ресурсов. И часто говорят о том, как обходить санкции. И наши таможенники с ними тоже когда-то говорили. Например, люди пересекают границу, и раньше проверяли каждого сотого, например, при пересечении. А когда начали проверять каждого, обнаружили, что каждый третий пытается ввести или внести товары под санкциями. И это тоже требует огромных ресурсов. Все проконтролировать. А у приграничных стран таких ресурсов нет. И нашей таможне тоже сложно проводить такую скрупулезную проверку на границе. Так что это просто нехватка ресурсов.
Вы еще работаете в нескольких комитетах. Екше Тыргус, он патеретаю Айсардзимас комитет. Что там сейчас важного? Потому что оборонная промышленность, да, я очень надеюсь, что в Латвии все-таки будет завод по производству амуниции. Вроде бы государство заручилось поддержкой вместе с какими-то странами, по-моему, скандинавскими, о том, чтобы в Латвии появился завод. Это вероятно, да?
Да, такой план есть.
То есть
да.
Пока деталей не слышно про этот план нас.
Я так понимаю, что вето было, место было в Кекове выбрано, но сейчас ведется работа над
тоже
этим.
Тоже коалиция дронов, я знаю, что она есть тоже при участии, даже при содействии Латвии. Но при этом я слышала такой вопрос, что Украине сейчас дешевле самой производить эти дроны. И тоже вопрос, как мы можем в этом участвовать, в этом.
Ну, дрон коалиция.
Да, коалиция дронов. Ну, сложно комментировать. Все знают, что она существует. А где дроны?
А где дроны?
Сведений нет.
У нас, тем более, очень много производителей именно дронов. Что за Екше Тыргус, он патеретаю Сардзибас комитет, чем она занимается, и что сейчас самое главное в европейском и латвийском контексте?
Это одна из тех комиссий, чью работу мы в ежедневной жизни чувствуем каждый день. И это продукт, вот зарядка, например, для мобильного телефона. Это тоже продукт работы этой комиссии. Сейчас очень много важных вещей.
Ну, то, что касается Латвии, скажем, да, вот нам интересно.
Практически все.
Ну, самые важные какие?
Это внутренний рынок. Например, платежи в Европе. Защита прав потребителей, все правила о сделках в интернете.
А вы разбираетесь все, в этом во всем? Вот тут человек пишет, вещи. Ренни, скажите, у вас же нет высшего образования, не сложно ли вам вот эти документы все читать? У вас действительно нету, у вас среднее образование, действительно, это не мешает вот вникать во все. В среднем образовании нет ничего плохого. Вопрос именно связан с тем, что там куча документов довольно сложных и...
Если какой-то депутат вам скажет, что он абсолютно все понимает, он говорит неправду. Но, слава богу, читать, научиться и понимать можно научиться не только в университете, этому можно учиться и в жизни. У меня достаточно жизненный опыт. Плюс есть еще команда, все работают.
Помогают вам.
Бюро, опытные люди, конечно. И в этой политической группе есть эксперты, советники, которые над этим работают и помогают понять суть дела. Мы много работаем и с местными организациями, которые компетентны в этих аспектах, и мы спрашиваем их мнение. Так что, ну, конечно же, нельзя сказать, что я знаю абсолютно все на свете.
Провокационный вопрос к вам пришел. Дмитрий пишет: активист Твиттер-конвой во время войны купил дом Рейнис. Это правда? Это заголовок из прессы. Дмитрий, привет, можете передать.
Правда. И нас там 1000 человек, и есть одна семья, которые долго копили, продали квартиру и взяли ипотеку, купили дом. И я допускаю, что в Твиттер-конвой есть еще другие люди, которые купили недвижимость. У людей жизнь продолжается.
Да, Дмитрий, в ипотеку вы можете... Может, у нас в Латвии много людей купить дом. Спрашивает наш слушатель еще один вопрос. Как Рейнис относится к тому, что после победы Трампа может быть вопрос о том, что Украина остается на своих территориях, те, которые сейчас есть, статус-кво такой закрепляется, и речь идет о территориальных уступках, как на это смотрит Европа. Нет ли такого, длинный вопрос, да, нет ли такого, что Европе сейчас устроит даже этот вариант просто для того, чтобы этот конфликт заморозить?
Я на это очень просто смотрю. Любые решения — это решения, которые должна принимать сама Украина.
Паша, давайте.
Это в руках Украины.
Давайте вы
мне скажете. Мне бы, конечно же, не хотелось бы, чтобы это так произошло, потому что мне кажется, что это будет иметь далеко идущие последствия для всего мира. То есть, значит, что и обладая физической силой и преимуществом, можно занимать любые территории. Это очень опасно в целом для мира. И очень опасный прецедент. Но в остальном, еще раз скажу, это в руках украинцев. И, мне кажется, задача Европы поддержать любое желание народа Украины защищать свою страну, если они скажут, что им достаточно, это будет их решение.
Вопрос тоже такой непростой. Рейнис, как вы видите, может ли Россия после замораживания украинского конфликта напасть на Латвию или на страны Балтии? Видите ли вы такую угрозу? И вообще, есть ли такое понимание вообще, что у нас действительно особый статус тут, с рядом находясь с Россией?
Я не думаю, что это может произойти завтра или послезавтра, но совершенно понятно, что мы должны готовиться к такой ситуации. И эти иллюзии, что в Европе будет мир, и мы никогда больше не будем воевать, очевидно, это не работает. Мы видим, происходит война в Европе. Что будет через 30 лет, через 40 лет, мы не знаем. Опять какой-то диктатор может сойти с ума где-нибудь, и в Европе тоже. И мы просто должны быть к этому готовы. Я не хочу, чтобы наши дети оказались в такой ситуации, в которой мы находимся.
Да, но как вам кажется, делает ли Латвия все возможное для того, чтобы... Ну, понятно, что мы в НАТО, да, понятно, что НАТО нас защитит, если что. Но какая-то домашняя работа, все ли делается для того, чтобы, на ваш взгляд, этого не случилось?
Единственное, что мы можем сделать, чтобы этого не произошло, максимально наращивать свои мышцы, физическая сила. Это единственное, что уважает Кремль, как мне кажется. И это единственное, что мы можем сделать в этом отношении. И то, что я говорю все время в Европарламенте, демонстрация этой слабости, этого не должно быть.
Да, спасибо большое вам. Будем заканчивать уже нашу передачу. Ну, может быть, вы хотели бы что-то сказать такое важное, чего я не спросила, что-то такое для наших радиослушателей, которые нас сейчас слушают. какой-то вопрос, может быть, который будет на повестке дня скоро. Понятно, что выборы США окажут влияние все равно, насколько там вообще в Европе на это смотрят и ждут.
Ну, то,
что я все время говорю, моя пятилетняя цель, чтобы на следующих выборах президента США мы могли за этими выборами следить с попкорном, а не с валидолом. Потому что мы достаточно себя сильными чувствуем сейчас, да, с валидолом, чтобы чувствовать себя достаточно сильными, и чтобы мы могли сами себя защитить, независимо от результатов на выборах в США.
То есть, получается, речь может встать о создании европейского аналога НАТО?
Нет.
Нет.
Нет. Аналог не нужен. Из НАТО 75% это США, если я не ошибаюсь, и меньше 20% у Европы, и эту пропорцию нужно изменить. Было бы хорошо, чтобы физический вклад Евросоюза был хотя бы 40%.
Чтобы мы не были зависимы слишком от такого крупного участника, да, этой организации. Это стоит на повестке дня сейчас?
Я хочу только подчеркнуть, что США — это ближайший стратегический партнер, но мы все равно лучше бы себя чувствовали, если бы мы и сами были достаточно сильны.
Спасибо большое. По крайней мере, успехов вам в вашей нелегкой работе. Потому что, да, наверняка эти документы все очень сложные. И обязательно приходите к нам еще. Спасибо большое. Еще раз представлю.
Рейнис
Позняк, создатель Твиттер-конвоя и обладатель титула Человека Европы в Латвии в 2022 году. Ну как, и не только это, но и депутат Европарламента от Объединенного списка. Спасибо вам большое. Хелена, спасибо огромное за то, что пришла и перевела нам господина Позняка. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Завтра мы будем говорить как раз о выборах в США. У нас будет представитель из Латвии и также Саша Филипенко, который живет в Вильнюсе. Она признанный эксперт по Америке тоже. Она у нас была уже в студии. Обязательно в 12:10 подключайтесь. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.